Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Приветствую всех, кто настроился на волну радио SBS. Понедельник, 13 декабря, программа на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева, и со мной в сиднейской студии сегодня для вас работает Виктория Станкеева. Итак, в нашем выпуске.
Про накликать – это мое любимое, потому что люди говорят, ну, если я буду говорить об этом, я смерть привлеку в свою жизнь. Но парадокс весь в том, что если мы не будем о ней говорить, она все равно с нами случится. Это единственный гарантированный опыт в жизни, который всех равняет, независимо от пола, национальности, заработка, религии. Вот прям смерть, мы перед смертью все равны.
Поговорим на тему, которая для многих является пугающей и даже запретной. Пообщаемся с сертифицированной долой смерти Сашей Викенд о том, почему мы настолько спрятали смерть, что боимся обсуждать эту тему даже с самыми близкими людьми. И как дола смерти помогает пережить умирание и горевание. Также в этом выпуске. На этой неделе штат Новый Южный Уэльс заканчивает локдаун и для невакцинированных людей. У некоторых уязвимых групп населения этот шаг вызывает беспокойство. Послушаем интервью со специалистом по подбору кадров из Сиднея Татьяной Шеремет о том, правда ли сейчас бум на рынке труда в Австралии и какие специальности наиболее востребованы. А еще поговорим про австралийский сленг. Наши слушатели поделились словами и выражениями, которые удивили их после переезда в Австралию. И расскажу вам про новый подкаст SBS для тех, кто изучает английский язык. Программа на русском языке, радио SBS в прямом эфире. Огромное спасибо, что слушаете нас. Новый Южный Уэльс станет первым штатом страны, который снимет ограничения для всех жителей. Штат с населением около 10 миллионов человек на этой неделе выпустит и невакцинированных людей из локдауна. Шаг, который вызывает беспокойство у уязвимых членов сообщества. Подробности по материалам новостной службы SBS. Пока весь мир боролся с пандемией, у австралийца Марка Тилбрука началась своя борьба. В сентябре прошлого года он получил диагноз – рак мозга. Диагноз, который, по словам его жены Ниланки, помог им открыть глаза на действительно важные вещи в жизни. Просто жизнь или смерть, никак не связанные с ковид, а просто пережить рак. Мы очень хотели выстоять ради нашего сына, ему 5 лет, так что это было самое главное, о чем мы думали каждый день. Год спустя рак отступил, но Марк и его жена Ниланка обеспокоены тем, что такое быстрое открытие может снова поставить под угрозу его здоровье. Я удивлена, что они все еще придерживаются этого подхода к повторному открытию, учитывая, что появился омикрон. Похоже, что никаких изменений в планах нет. Но в то же время я понимаю, что вы не можете оставаться в заперти бесконечно, хотя я думаю, что лучше бы действовать с большей осторожностью. Начиная со среды, все жители Нового Южного Уэльса, независимо от их статуса вакцинации, должны будут носить маски только в общественном транспорте, в аэропортах или в самолетах. Будут сняты ограничения на собрания в помещении на открытом воздухе, в тренажерных залах и заведениях общепита, и также всем будет разрешено посещать розничные магазины и развлекательные заведения. Кроме того, снова становятся доступны поездки в региональные и сельские районы штата. Регистрация с QR-кодом по-прежнему будет требоваться в некоторых местах, таких как больницы, учреждения по уходу за престарелыми, религиозные заведения и тренажерные залы. Хотя маски не являются обязательными, их настоятельно рекомендуется использовать в условиях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию. Повторное открытие, которое положит конец более чем 6 месяцам локдауна и ограничений для невакцинированных жителей, Шаг, который, по словам эксперта, профессора Питера Коллиньона, должен был когда-то быть сделан. Мой совет невакцинированным людям — пойти и сделать прививку, но в какой-то момент мы должны позволить им вернуться к нормальной жизни. Особенно, когда у нас относительно низкий уровень распространения вируса в обществе, и особенно, когда у нас высокий уровень вакцинации. Но для уязвимых групп людей, включающих людей с ослабленным иммунитетом, таких как Марк, этот шаг является немного пугающим. Я стараюсь не думать об этом слишком много. Если начать много переживать по этому поводу, то можно просто сойти с ума. Совет официальных служб здравоохранения тем, кто обеспокоен предстоящим открытием, таков. Если вы еще этого не сделали, но уже имеете на это право, то сходите и сделайте ревакцинацию. Служба здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщила SBS News, что на данном этапе пандемии ответственность за обеспечение безопасности друг друга лежит на каждом отдельном человеке, особенно когда речь идет о наших наиболее уязвимых слоях населения. Профессор Коллиньон говорит, что лучший способ минимизировать риски – это быть осторожными в своих действиях.
Well, the reality is everything we do has a risk, including doing this. I mean, the trouble is we can't have COVID.
Все, что мы делаем, сопряжено с риском, в том числе и это. Проблема в том, что у нас не может быть нулевого COVID. Нам нужно минимизировать риск для всех членов общества настолько, насколько это практически осуществимо и разумно. Что касается Марка и его семьи, они будут стараться избегать любых рисков. Я обязательно буду продолжать носить маску в закрытых помещениях и просто избегать скопления людей в целом. Нам предстоит осторожный шаг навстречу нормальной жизни с COVID, COVID Normal, шаг, за которым будет внимательно следить вся страна. Информация подготовлена по материалам Василии Айли из службы новостей SBS. На русский язык перевод сделан Светланой Принцевой для SBS Russian. Переходим к другим темам. Сейчас поговорим о поиске работы в Австралии. Это интервью будет полезно тем, кто находится в процессе поиска первой работы в стране или хочет поменять работу перед Новым годом. Виктория Станкеева поговорила со специалистом по подбору персонала из Сиднея Татьяной Шеремет. Действительно ли сейчас на рынке огромный спрос на кадры? Какие специальности больше всего востребованы? Как побороть неуверенность при подаче на работу своей мечты? Об этом и многом другом вы узнаете из нашего следующего материала. Слово Виктории.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели. Благодарю, что пригласили.
Татьяна, расскажите, пожалуйста, действительно ли сейчас на рынке огромный спрос?
Виктория, да, я бы сказала, действительно, сейчас рынок оживает, к счастью, для всех нас, и достаточно активно, особенно в преддверии новогодних праздников. Я думаю, что многие заметили, особенно те, кто, у кого есть LinkedIn профайл, что к ним начинают стучаться агенты по найму какими-то предложениями, либо просто встретиться на онлайн-кофе. Что касается спроса по кадрам, я бы разделила на два таких момента. Первое – это новогодние праздники, то есть здесь, конечно же, ажиотаж на рынке труда. И те, кто планирует найти временную работу или просто работу на каникулы, то сейчас отличное время подавать. Если мы говорим про, что касается тенденции рынка в целом, рынки труда, то сейчас, конечно же, рынок оживает. Те компании, которые закрывались или каким-то образом приостанавливали часть своей деятельности, они сейчас активно выходят обратно. И планируют, что сотрудники также придут обратно к ним. Но здесь кроется такой уникальный момент на сегодняшний день, особенно для нас, HR-ов. Дело в том, что когда компании закрывались и, например, сокращали своих сотрудников, то за это время сотрудники уже нашли работу какую-то другую, либо очень многие сотрудники, это тенденция Австралии, они переквалифицировались полностью и не планируют возвращаться на свою прежнюю работу. Например, я знаю несколько бортпроводников, которые сейчас заканчивают обучение и планируют искать работу в офисе. и они станут координаторами по логистике. Вот такая интересная тенденция у нас сейчас.
Да, я знаю, что еще сфера гостеприимства сейчас испытывает большой дефицит кадров, правильно?
Да, вы все верно говорите, Виктория. Если мы скажем про такие вакансии, да, как гостеприимство, действительно, особенно в Австралии, огромный спрос. Также я бы отметила такую сферу, как социальные работники, то есть те люди, которые готовы ухаживать за другими людьми и оказывать им всевозможную поддержку. Также, если мы говорим про Австралию, очень большой спрос. Третью группу я бы выделила работники, то есть те люди, которые умеют работать руками. И, конечно же, это IT-специалисты, инженеры, высококвалифицированные специалисты.
А какие профессии, наоборот, ушли и, к сожалению, нет смысла искать по ним работу сейчас?
Что касается профессий, которые ушли, я думаю, что на сегодняшний день говорить об этом рано. Такую статистику я пока не встречала. Но могу точно сказать, что дело в том, что в связи вот с мировой ситуацией, компании, которые, например, закрывались или частично закрывались, то что они сделали, они оптимизировали свои бизнес-процессы. Что я имею в виду? Например, если компания работала и у нее было 2 секретаря, сейчас компания потом закрылась, сейчас компания восстанавливается на рынке и уже понимает, что им нужен 1 секретарь. Но я бы не переживала за 2-го секретаря, потому что если мы говорим про спрос, то на сегодняшний день, опять же, в связи с ситуацией, огромный бум на онлайн-сервис, на онлайн-обслуживание, поэтому 2-й секретарь очень спокойно может найти работу именно в онлайн-сфере.
Можно еще такой вопрос? Если человек не уверен в себе и идет подавать свою кандидатуру на работу своей мечты, как побороть вот неуверенность?
Да, Виктория, очень хороший вопрос. Действительно, я думаю, что многие с этим сталкиваются. Здесь я бы дала такой лайфхак. Дело в том, что когда мы думаем о работе нашей мечты, о компании, возможно, брендовой компании, то мы немножечко видим себя вдалеке от нее, вот компания где-то там, а я вот здесь, и как я смею податься. Но я рекомендую посмотреть совершенно с другой стороны. Подумать о том, не о той компании, да, не о бренде, а подумать о людях, которые там работают. Подумать о том, что там работают точно такие же специалисты, как и вы. И, возможно, когда вы будете работать в этой компании, вы сможете у них чему-то научиться и, более того, их тоже обучить, так как очень хорошо, когда, знаете, человек приходит, например, из другой компании или из другой области, и такой микс всегда очень важен, особенно для крупных компаний, как мы называем, да, иногда fresh blood. Вот, поэтому посмотреть не на компанию, а именно на людей, с которыми вы можете работать, такие же специалисты, как и вы, и при подаче просто нажать на кнопку «Apply», и если это ваша работа, то она обязательно к вам придет.
Да, согласна. А еще такой вопрос. Стоит ли подаваться на вакансию, если человек не подходит по всем параметрам, которые указаны в вакансии?
Виктория, вы знаете, я бы сказала, что стоит всегда. Единственное, да, что может произойти, это вам не позвонят, но ничего страшного в этом нет. И такой момент, особенно сейчас, такое уникальное время на рынке, что компании больше не смотрят на полный перечень списка, что нужно. Дело в том, что компании готовы брать людей энтузиазмом, готовы брать людей, у которых горят глаза, которые готовы работать. И сейчас менеджмент и те же HR думают о том, что они готовы потратить какое-то время и провести тренинг непосредственно в компании для данного человека, кто действительно готов работать, кто действительно заинтересован. И взять такого человека, обучить, и чтобы он легко влился в коллектив. Это самое главное сейчас на рынке.
Да, отличный совет. Татьяна, последний вопрос. В одном из наших предыдущих интервью мы уже его касались, но вдруг во время пандемии и в период в постпандемии, может быть, что-то изменилось. Стоит ли спрашивать про зарплату на первом интервью? Я помню, что вы говорили в прошлый раз, что в Австралии нет такой традиции, но, может быть, сейчас что-то изменилось?
Да, действительно, традиции такой нет. Дело в том, что это зависит от того, с кем вы разговариваете. Если у вас первое интервью с агентом по найму, то абсолютно нормально с ним обсудить тенденции рынка, да, какая может быть зарплата, и более того, какую зарплату он может порекомендовать вам ставить свой application. Если вы разговариваете с потенциальным работодателем, то здесь я рекомендовала бы посмотреть, насколько разговор идет ли в сторону каких-то компенсаций или нет. Но в целом, я думаю, что это будет не на первом интервью, опять же, если вас не спрашивают про зарплату. Но если спросят, то обязательно я рекомендую сказать о том, что это какой-то рейндж, то есть это не конкретная сумма. И добавить что-то в конце, что вы всегда открыты к общению, так как вы очень хотите работать в этой компании. Таким образом, вы дадите понять, что вы заинтересованы и готовы обсуждать и двигаться дальше.
Татьяна, спасибо вам за интервью, за всю ту полезную информацию, которую вы дали. Я напоминаю нашим слушателям, что другие интервью с Татьяной вы можете послушать на нашем сайте SBS Russian. Хорошего вам дня, Татьяна.
Благодарю, Виктория. Всего хорошего.
До свидания. До встречи.
Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Меня зовут Светлана Принцева. Я работаю для вас в студии прямого эфира. На часах 12:32 и хочу вас поблагодарить, что вы слушаете нас. Сейчас нас ждет непростая, но важная тема. Доула смерти или доула конца жизни – относительно новое явление, особенно для русского человека. Мы до сих пор еще не привыкли к доуле, помогающей женщине в процессе беременности и рождения ребенка. Даже судя по нашим прошлым интервью с родовой доулой, мы получили очень много комментариев о том, как правильно произносить это непривычное для русского уха слово «доула» или «дула», как звучит на английском. Я уж не говорю о сути профессии, которую тоже понимают далеко не все. А моя сегодняшняя собеседница Саша Викенд является одной из первых русскоязычных сертифицированных доул смерти. Живет Саша в Израиле, обучалась в США, работает с русскоязычными людьми по всему миру. Умирать и горевать можно иначе, уверена Саша. Я предлагаю вам послушать фрагмент нашей беседы с Сашей Викенд. Саша, спасибо большое, что откликнулись на мое предложение пообщаться. Непростая тема и для меня, и, уверена, для многих наших слушателей. Я думаю, что некоторые вообще впервые услышали о такой профессии доула смерти. А как вы в нее пришли? Можете рассказать?
Да, и, наверное, скажу, что она новая и для США, да, где она появилась не так давно. Сама концепция родилась, может быть, около 15 лет назад, а обучать массово стали где-то 6-7 лет назад этой профессии. И действительно, она была переведена, можно так сказать, с роли доулы родовой, да, адаптирована под процесс умирания и горевания. Я пришла в эту профессию в 34 года, когда оказалась в точке, где у меня очень много разных навыков, и я готова какой-то новый цикл своей жизни начать. И я встретилась с упоминанием где-то в Инстаграме, в комментариях, что есть такая профессия доула смерти. Стала гуглить, изучать, и попала на сайт INELDE. Это американская ассоциация доул конца жизни, их еще называют, или доул смерти, где я как раз обучалась. И там одна из первых фраз была, что если вы сейчас читаете этот текст, значит, вы услышали зов. И, в общем-то, так со мной, наверное, было. Я услышала некий зов, мне показалось, что это что-то, где мой странный набор навыков может быть полезен, где я могу быть устойчивой. Мне очень комфортно всегда было с темой смерти, не было страшно никогда. Я с детства ходила на похороны, потому что бабушка с дедушкой мои в украинской деревне жили, и там до сих пор сохранилась некая общинная жизнь, и это не было чем-то невидимым. Да, смерть была видима, смерть была естественна, она была частью жизни. Вот, и так я пришла в эту профессию. Я обучилась не так давно, в феврале 2021 текущего года, получается. Но поскольку Я одна из первых русскоязычных «Долл смерти» или «Долл конца жизни», кому как комфортно называть их, то на меня достаточно много работы хлынуло сразу после того, как я закончила обучение. И получилось, что за полгода у меня получилось часов практики столько, сколько в США на это дают для сертификации 4 года. Mm-hmm. Такое количество часов практики. Mm-hmm. И по поводу самой «Доллы», вы говорили, да, что люди спорят по поводу произношений, по поводу самой роли. Это очень древнее на самом деле. «Доллы» — это древнегреческое слово, оно по сути, по своей означает рабыня. Это была некая такая рабыня у госпожи, которая ей служила, служила помощницей, пространством, поддержкой. И, собственно, отсюда и пошло слово «долла».
Угу. Ну, то есть это профессия, которой учат прямо официально, нужны какие-то сертификаты, правильно?
Я думаю, что поскольку главное в этой профессии – это быть человеком, и это история про контакт человек-человек в первую очередь, а не какой-то там эксперт, и вот я разбираюсь в смерти и вымирании лучше, чем все вы, я вас сейчас научу, нет. Это про поддержку и сопровождение в процессе того, кто может быть рядом, и оставаться устойчивым в этом. Поэтому есть такой момент, что долой смерти нельзя быть для своих друзей и близких, потому что гораздо сложнее сохранять свою собственную устойчивость в такой ситуации. И обычно это исполнение этой роли у каких-то незнакомых людей. Я обучалась в США на курсах «Доллы смерти», у меня есть сертификат об окончании курсов. Это пока не сертифицируемая область, такая как, не знаю, психотерапия, да, или еще что-то. Но, ну, то есть она не государственно регулируемая, и в целом это тоже дает возможность больше гибкости. Да? Долл может приехать и в офис, и домой, в больницу, и дежурить там 24/7, и присутствовать физически, и работать онлайн. Из-за того, что нет такой строгой регуляции, есть очень много гибкости по поводу того, как семья может привлекать или только умирающий, или только близкий может привлекать долл к работе в процессе умирания и горевания.
Можно конкретно спросить, в чем заключается ваша роль? Это до умирания или также поддержка родственников уже в процессе, когда человек ушел и нужно им помочь с организацией всего, с переживанием этого горя?
Угу. Если, наверное, так отвечу, что это может быть и все сразу вместе это, и что-то из этого в отдельности, все очень сильно зависит от конкретного случая, от запроса конкретной семьи. И проще всего, наверное, опять же, переложить это на уже более привычную концепцию долл родовой, да, где она сопровождает роженицу, при этом она не является врачом, она не может выписывать какие-то препараты, она не дает медицинские рекомендации, но понимает процесс, да, который происходит. А точно так же у долл конца жизни или долл смерти есть базовое понимание физиологических процессов, которые происходят. Но я, например, вот работаю в паре с паллиативной сестрой, то есть человеком, который имеет знания конкретно по физиологии, гораздо более глубокие, чем мои базовые знания, максимально базовые, да, которые я получила в рамках месячного курса. И эта история про поддержку эмоциональную, про знания какие-то по поводу того, куда обратиться, в каком случае, что конкретно происходит. Но в целом «Долла смерти», она больше всего про концепцию держания пространства. Да? На русском это до сих пор немножко странно звучит, но концепция «holding space» в англоязычных странах, она уже достаточно привычная. Она про то, чтобы люди, которые проживают процесс умирания и процесс горевания, понимали, а что вообще происходит, а можно ли об этом поговорить, а какие есть варианты. Иногда долла выступает неким таким медиатором внутри семьи, когда очень сложно зайти в разговор об умирании. И она, ну, в общем-то, создает семейную динамику по поводу того, как этот разговор мог бы состояться. Mm-hmm. Меня очень часто привлекают уже после смерти конкретно к процессу горевания. Отдельные люди, которые проживают его, не очень понимают, какие процессы с ними происходят, и обращаются за помощью. Это может быть поддержка всей семьи, это может быть поддержка только умирающего, это может быть поддержка только близкого человека, у которого кто-то сейчас находится в процессе умирания, когда вся семья не готова, например, общаться с долой смерти, но человеку требуется помощь. Очень-очень разные случаи.
Что касается каких-то культурных особенностей, традиций, обрядов, окружающих процесс ухода человека, насколько глубоко вы их изучали, чем они отличаются и, может быть, применимо к русской культуре, что особенно важно и на что особенно вы обращаете внимание?
Ну, наверное, стоит сказать, что ритуал в целом – это некий способ замедления времени для того, чтобы у психики было больше возможности адаптироваться к тем изменениям, которые происходят. И я училась в США, живу я в Израиле, а работаю я в русскоязычном пространстве. И у меня в любом случае есть некий микс всего, что происходит. И мне, я очень много путешествовала, я, наверное, стран 70 за свою жизнь проехала. И в том числе мне интересно было еще тогда на кладбище ходить, узнавать о там, традициях умирания и горевания. Не знаю, не было какого-то представления, что я когда-то был долой смерти, просто это какая-то часть жизни, которая, мне кажется, очень естественной, поэтому мне туда было важно и интересно смотреть тоже. И, безусловно, ритуалы культурно обусловлены, да, они и климатически обусловлены тоже. И мы сейчас в современности забыли смысл ритуалов. Они нам могут казаться поэтому странными, ненужными, непонятными. Вот я очень люблю приводить в пример ритуал омовения тела умершего. И он, в общем-то, нужен для того, чтобы на физиологическом, не только для этого, но в том числе через касание к умершему телу, через касание к телу, которое остывает или уже остыло, у нас есть больше возможностей на уровне физики осознать, что жизнь в этом теле уже закончилась, и это помогает пройти стадию отрицания в горевании. Помимо этого, ритуал омовения может быть благодарностью к телу, которое несло целую жизнь на протяжении каких-то лет, благодарности к глазам за то, что они видели, к рукам за то, с кем они здоровались и кого они гладили, воспоминания там, при омовении ног о том, где они были, где они ходили, куда они путешествовали. И ритуал может быть собран очень индивидуально, не обязательно он должен зависеть от какой-то конкретной культуры, но важно, что в каждый ритуал может быть заложен определенный смысл, и в целом ритуалы — это что-то, что было создано поколениями, сотнями лет, да, тестировано для того, чтобы проживать в том числе горевание каким-то определенным образом. Поэтому похороны построены определенным образом, прощание построено определенным образом. В каких-то культурах, вот раз вы затронули этот вопрос, я не так давно изучала ритуалы индонезийских племен, там на одном из островов Сулавеси, они несколько месяцев могут не хранить тело своего близкого умершего, они его мумифицируют, бальзамируют, могут спать с ним в одном доме, сажать его за стол вместе с ним есть. Ну, для нас это может быть диким, да, они так справляются с умиранием, с гореванием, и я думаю, что для них вполне будет диким, если они услышат, что мы вызываем службы и увозим тела наших близких сразу после их смерти, они там в морге лежат где-то. Вот, поэтому очень-очень много разных традиций, очень-очень много разных культур. И, ну, это, безусловно, ни к чему не обязывает. Вот такой важный момент, и что в США есть уже долы смерти, которые занимаются конкретно составлением ритуалов, которые будут подходить конкретной семье. Да, которые будут подходить конкретной семье с учетом набора их там культурной, национальной, религиозной, нерелигиозной, светской, каких-то особенностей.
Саша, вот вы говорите, что вам всегда было важно и интересно смотреть в эту сторону. И я думаю, что каждому из нас это важно и интересно, но почему-то это табуированная тема и безумно страшная. Вот это, что накликаешь, если будешь об этом говорить. У вас не было изначально этого? Или как вы с этим справлялись? И как вы помогаете справляться с этим людям, которые до сих пор вот боятся этой темы, обходят ее стороной?
Ну, тут вы сразу несколько вопросов затронули. Моя вот про накликать — это мое любимое, потому что люди говорят, ну, если я буду говорить об этом, я смерть привлеку в свою жизнь. Но парадокс весь в том, что если мы не будем о ней говорить, она все равно с нами случится. Это единственный гарантированный опыт в жизни, который всех равняет, независимо от пола, национальности, заработка, религии. Вот прям смерть, мы перед смертью все равны.
И у меня, наверное, всегда так было. Я не помню случаев, когда мне было бы страшно об этом говорить или когда было бы нельзя об этом говорить. Безусловно, там до прихода в профессию у меня тоже была вот эта неловкая часть по поводу непонимания того, как быть с теми, у кого кто-то умер, какие слова говорить, как быть рядом, как поддерживать. Это вот другая часть еще, да, нашей культуры. Смерть стала табуированной, потому что она стала менее видимой. Я вот вчера писала пост в Инстаграме про то, что у нас уже пришло время спасать смерть, а не жизни, потому что мы так редко о ней говорим, а она перестала быть... Когда мы жили в общинах, вот, да, я была в Украине когда летом, каждое лето я была с бабушкой и с дедушкой в Украине, мы, ну, в деревне кто-то постоянно умирал, мы постоянно ходили на похороны. А наш яблоневый сад заканчивался кладбищем. Вот это прям была настолько встроенная часть жизни, естественное, что, ну, не знаю, даже никому не приходило в голову вскрывать это, если честно.
Это была Саша Викенд, «Дола смерти». К сожалению, в рамках нашей программы я не могу дать вам послушать полную версию интервью. Но если вам интересна эта тема, то заходите на наш сайт. Сегодня обязательно разместим полную версию. Слушайте, как. Также ее можно послушать в любом приложении для подкастов. Саша поделилась еще уникальным ресурсом, инструкцией по умиранию и гореванию на русском языке, которую она составила совместно с другими специалистами. Ссылку на этот ресурс также разместим под этим материалом. Я напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке радио SBS. И сейчас предлагаю поговорить об изучении английского языка. Интересный опрос на тему английского, а точнее австралийского сленга подготовила для нас Лера Швец. Давайте послушаем.
Мы продолжаем собирать истории наших слушателей о том, что их больше всего удивило или испугало, когда они только переехали в Австралию. Каким было их первое жилье? За что борются опоссумы на крыше? Научились ли они разделывать манго? Сколько банок веджемайта у них уходит в неделю? Об этом мы спросили у них в прошлых эпизодах. А сегодня вопрос про язык. Какие выражения в австралийском английском были самые странные?
Несмотря на то, что я языком, казалось бы, свободно владела, когда я приехала в Австралию, возникала масса казусных ситуаций, когда я что-то недопонимала. Ну вот, например, фразу «I won't be long», которую мне говорили, когда просили подождать, я не понимала. Очевидно, то есть чутьем-то я, конечно, понимала, что меня просят подождать, и соглашалась, а сама про себя в это время я недоумевала, и к чему же они там принадлежат.
Началось все с того, что мне нужно было поступать в университет, поэтому учить английский язык я начала сразу на академическом уровне. Соответственно, все очень сложные академические письменные выражения я знала хорошо, а вот сленг я не знала совсем, поэтому вместе со сленгом я попадала в разные смешные ситуации. Наиболее, которая сразу приходит на ум, это, значит, история, связанная с нашими соседями, пара пожилых людей, которые оплатили Netflix первый раз в жизни, но никак не могли его подключить. И позвали нас с младшим сыном помочь им подключить Netflix. А мы, значит, поднялись как технические гении, все, значит, им подключили. Пришлось повозиться, правда, но все подключили. И я, значит, радостная на выходе им говорю: ну все, теперь вы можете Netflix and chill. Мы уходим, смотрю, сын как-то странно выглядит. Возвращаемся домой. Я хорошо себя чувствую, я думаю, мы все правильно сделали, я все хорошо сказала. И сын мне говорит: мам, а ты знаешь, что ты сказала? Я говорю: а что я сказала? Он говорит: ты сказала Netflix and chill. Вот. После этого он мне быстро объяснил, что такое Netflix and chill. У меня было первое желание пойти извиниться, как-то объяснить. Но потом мы почему-то подумали, что в силу их возраста они, возможно, тоже не знают это выражение. Ну, в общем, на этом мы успокоились.
Что, ну, опять же, сокращение слов, и как австралийцы любят говорить, ну, они любят сокращать, то есть не любят длинные слова. Я обсуждаю, почему Blue Mountains говорят, типа, почему говорят Blueies? Ну, и моя жена говорит: ну, вот Blueies, типа, сократили. А австралиец, который ее вез, говорит: вообще, мне кажется, что лучше говорить Mountains. Потому что, если ты подумаешь, что Blueies значительно сложнее выговорить, чем Mountains.
Когда я приехала, пришлось привыкать не к определенным словам и выражениям, скорее, с этим более-менее не было проблем, а к приветливым фразам типа «Hi, how are you?» или «No worries?» или даже «Cheers?» Потому что было не совсем понятно, зачем используют «Hi, how are you?», если на самом деле им не интересно, как твои дела. Или говорят «No worries», если ты чихнул, или если ты сломал кому-то ногу, или если еще что-то ужасное произошло. Семь бед, один ответ «No worries». И «Cheers» тоже как и «Спасибо», и «Пока», и в разных вариациях. Как-то в моих учебниках английского, наверное, такого не было написано. Но хочу вернуться к «Hi, how are you?», потому что есть смешное такое воспоминание. Когда я приехала, я никого не знала в Австралии, в Сиднее, поэтому мне было немножко одиноко. И вот прихожу я в Coles, и уже на кассе меня спрашивают «Hi, how are you?». Я, в принципе, человек общительный, а тут еще соскучилась по общению. Я начинаю рассказывать, что вот как я шла до этого магазина, и на улице было жарко, и что я там увидела. И тут я понимаю по широко раскрытым глазам кассира, что вообще ей было совершенно фиолетово, как мои дела. Она отшутилась, конечно, и все. По-моему, в очереди там тоже покосились, зачем я все это рассказываю кому-то. В принципе, тогда урок немножко я выучила, но по-прежнему до сих пор, уже, опять же, 8 лет спустя, борюсь с вот этим. Когда меня спрашивают «Hi, how are you?», очень сложно ответить на это.
Меня очень удивляло слово «mate», которое используется вне зависимости от разницы в возрасте. Ты можешь обратиться к дедушке и назвать его «мейт» просто на улице, и он к тебе, соответственно. А также можно увидеть маму, которая в коляске толкает своего карапуза и тоже говорит ему «мейт, ты какое мороженое будешь?».
Тут не столько даже сленг, сколько какое-то патологическое нежелание австралийцев проговаривать целиком все слова. То есть, если в слове больше, чем, например, одно-два слога, то, скорее всего, они его сократят обратно до вот этих самых одного-двух слогов. Например, не знаю, conversation будет сокращено до convo, или service station до servo, и так далее. Достается даже именам собственным. Например, красивое библейское имя Джонатан с легкой австралийской руки легко превратится в Джоно, или что-то похожее. Насчет сленга как такового, в больших городах его особо нет. Наверное, по простой причине большинство людей, с кем общаешься в городе, они, по сути, такие же приезжие, как и ты, и английский учили по похожим кембриджским учебникам, то есть у нас одинаковые крылатые выражения и так далее. Но чем дальше отъезжаешь от больших городов, тем интереснее и разнообразнее становится речь. Мои любимые сленговые выражения, наверное, следующее. Кетчуп они называют «мертвая лошадь», а такой закрытый маленький пирог с мясом они называют «крысиный гробик».
Вот такие впечатления от некоторых из наших слушателей. Делитесь своими историями в комментариях к этому подкасту у нас на Фейсбуке. Ну и сплошное вам «no worries» от всей нашей редакции. С вами была Фея Динкамшила, Лера Швец.
Спасибо, Лера, за такой веселый материал. Если вы поняли не все слова и фразы, которые прозвучали в подкасте, то следующая информация точно для вас. SBS запустила новый подкаст с уроками, которые помогут вам улучшить свой английский. SBS Learn English посвящен повседневным делам австралийцев. Он поможет вам пополнить разговорный английский новыми словами и выражениями. Первый эпизод уже доступен для прослушивания. Также вы можете пройти квиз на знание английского языка. Давайте послушаем фрагмент этого подкаста.
Ease into the English language and Australian life with SBS Learn English.
Hello and welcome to the first episode of Learn English. My name is Josipa, and like you, I'm still learning the English language.
Attention, please. Attention, please.
In our first episode, we will go to a place where many of us love to spend long, hot summer days. Yes, the beach. We are going to learn how people invite each other to go to the beach.
Do you want to hit the beach?
How about we spend the day at the beach?
or somewhere else. Also, we are going to hear about beach safety and the number one danger on our beaches.
The main thing is not to panic. So just go with the flow, signal for the lifeguard, or let the rip take you around and get out of it yourself.
Let's quickly revisit the important words. See if you can remember the meaning before I say it. Hit the ground running is to...
Hit the ground running means to start a new activity with lots of energy and enthusiasm.
A scorcher is...
Learning English can change your life. Subscribe so you don't miss an episode and visit our website for learning notes and transcripts.
Не просто учите английский, а полюбите его, говорят создатели подкаста. Слушать подкаст можно на сайте sbs.com.au/learnenglish. Также можно найти подкаст в SBS Radio App или в любом приложении, где вы слушаете свои подкасты. Кстати, приложение SBS Radio, оно бесплатное и очень удобное. Советую вам загрузить его на свой мобильный девайс, на свое мобильное устройство. И очень много чего доступно там, в том числе и наши программы. Немного времени совсем у нас осталось, и сейчас попрошу Викторию Станкееву напомнить нам главные новости к этому часу.
Главные новости SBS к этому часу. Австралия открывает международные границы для владельцев определенных виз 15 декабря. Квинсленд открыл свои границы, которые были закрыты для большей части страны почти 230 дней. И министры иностранных дел G7 предупредили Россию о последствиях в случае вторжения в Украину. Это были все главные новости SBS к этому часу.
Спасибо, Виктория. Также от себя добавлю, вот только что увидела новость, что Атаги одобрила, организация одобрила бустерные прививки, вакцину Модерна, то есть ее теперь тоже будут использовать для бустерных прививок. И срок между второй и третьей прививкой сократили до 5 месяцев, то есть бустерный шот, бустерную прививку можно получить теперь быстрее. Ну и на этом наша программа подходит к концу. Для вас сегодня в студии работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Спасибо большое, что слушали нас. Заходите на наш сайт, заходите на нашу страницу в Фейсбуке SBS Russian. Там вы можете оставлять комментарии. Мы стараемся на все комментарии ваши отвечать. Спасибо за внимание и до встречи в четверг на волнах радио SBS. Отличной вам недели!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.